Глава третья. Змей Йормунганд.
Йормунганд, или змей Мидгарда, первоначально, по-видимому, был позитивным элементом пространственной системы мира в скандинавской мифологии, ибо, окружая обитаемую Землю, поддерживал ее в Мировом океане, прикусив собственный хвост.
Как и его сводный брат, конь Одина.
Восьминогого коня Слейпнера Локи родил сам, соблазнив в обличье кобылы волшебного жеребца, принадлежавшего великану Свадельфари, который строил Асгард, но, лишившись коня, завершить это вовремя не успел.
Обладал способностью свободно перемещаться между мирами. В своем предшествующем обличии он вполне счастливо существовал в океане и, прикусив собственный хвост, опоясывал собой все миры от царства сна до пандемониума. Я полагал, что если бы мне удалось убедить его прорваться из Нифльхейма в царство сна, то я, наверное, сумел бы, воспользовавшись его невероятной силой, заставить его ринуться оттуда сперва в тот мир, где по-прежнему существует светлый Асгард, а затем и в мир материальный, и там, возможно, даже обрести физическое обличие. Ясное дело, затея была рискованная, но, с другой стороны, мне всегда везло. И потом, что мне было терять? Темницу в Нифльхейме? Или эти оковы? Однако я тут же столкнулся с серьезной проблемой, пытаясь убедить змея в целесообразности моего плана. Йормунганд никогда ясным умом не отличался, а меня, в общем-то, недолюбливал. Однако сейчас он и сам оказался в плену, и я рассчитывал, что хотя бы наша общая беда поможет ему правильно воспринять предложенный мною план бегства из Нифльхейма. Я начал с пророчества, из содержавшегося в нем обещания дивного нового мира. Но Йормунганд ненавидел поэзию почти столь же сильно, как и я сам. Так что единственным его ответом был увесистый плевок ядом прямо мне в лицо. Тогда я зашел с другой стороны и далее излагал свой план куда более примитивно. «Я знаю один способ», — с несколько преувеличенной осторожностью начал я. «Точнее, неплохо представляю себе, как можно отсюда выбраться». И ты вполне мог бы убедить меня поделиться этими знаниями с тобой, но, разумеется, сперва пообещай оказывать мне всю необходимую помощь». Йормунганд рыгнул, окутав меня облаком гнусной вони, но это явно свидетельствовало о том, что мое предложение его заинтересовало. «Я мог бы и тебя вывести отсюда», — продолжил я, — «но для начала тебе придется меня освободить». Что ж, я, конечно, бросал вызов судьбе. Ведь мой сынок, Йормунганд, не обладал ни нужной ловкостью, ни особым умом. Единственное, что у него было, — это клыки. Маловато, пожалуй, для успешного решения той задачи, которую я перед собой поставил. Выслушав меня, он отвратительно зашипел, глянул на меня с подозрением и выдохнул очередное облако зловонных миазмов, заставивших все мое тело содрогаться в конвульсиях. Ну, допустим, тело-то было совсем не мое, но черная крепость славится самыми неожиданными чувствами и ощущениями, и все они на редкость неприятные. Я крепко зажмурился, надеясь хоть как-то защитить глаза от ядовитого смрада, и предпринял новую попытку. «Тебе нужно всего лишь», — я сказал это куда более уверенно, чем сам себя чувствовал, «подумать о том, что ты можешь меня освободить, и ты сделаешь это всего лишь с помощью твоей мысли». Ведь наши оковы не настоящие. Они, как и все здесь, созданы из снов и фантазий, и тебе, чтобы освободить меня, нужно всего лишь по-настоящему этого захотеть». Ясное дело, для него подобные понятия были в новинку, а я, к сожалению, понял это с некоторым опозданием. Йормунганд снова зашипел, оскалив чудовищные клыки, и отправил мне в лицо двойной заряд яда. «Черт побери, Йорги, больно же!» В ответ Йормунганд как-то странно булькнул горлом, и мне показалось, что этот звук подозрительно напоминает мурлыканье. «Нравится тебе, да?» — спросил я. «Тебе приятно меня мучить?» Змей как бы пожал плечами, отчего все его тело пошло волнами. Казалось, он хочет сказать: «Ну, пристрелите меня, но такова уж моя натура». «Разве ты не понимаешь, что поступаешь глупо?» — рассердился я. «Ведь тебя здесь держит исключительно твоя ненависть ко мне. Избавься от нее, и мы оба сможем стать свободными. Неужели тебе так трудно хоть раз попытаться перестать меня ненавидеть?» Опять раздалось грозное шипение, но все же мне показалось, что покрытые слизью кольца змеиного тела слегка расслабились, и я решил немного поднажать, стремясь закрепить достигнутый успех. «Свобода!» — воскликнул я. Ты хоть помнишь, что это такое? Вспомни, как ты плавал в океанских просторах. Вспомни, какие огромные косяки сельди попадались тебе навстречу и как легко эти рыбки проскальзывали в твою глотку. Вспомни жирных тюленей и сочных каракатиц. Ах, до чего они были вкусны! Сам я, разумеется, ни тюленей, ни каракатиц никогда даже не пробовал, но все же надеялся добиться нужного драматического эффекта. И я его добился. Йормунганд снова замурлыкал, а я, пользуясь моментом, тут же продолжил. «А ты помнишь, какой спокойной, будто шелковой, бывала порой морская гладь? Какая тишина царила вокруг!» Мурлыканье сменилось опасным шипением. Йормунганд явно не был любителем покоя и релаксации, и я моментально сменил тему. «Тогда вспомни, сколь великолепен океанский шторм, когда ветер хлещет и погоняет волны. Помнишь, как нравилось тебе вдребезги разнести какое-нибудь торговое судно, всего лишь шевельнув кончиком хвоста? Помнишь, какое удовольствие доставляло тебе зрелище кораблекрушения?» Змей задумался и удовлетворенно рыгнул. «Вот именно», — льстивым тоном поддержал его я. «Подумай, насколько это было приятней, чем мучить собственного отца, который, кстати, искренне тебя любит. Вообще-то», — торопливо прибавил я, — «даже меня мучить тебе бывало бы гораздо приятней, если бы я снова обрел плоть. Ты только представь себе, что можно было бы тогда со мной делать. Разве это не доставило бы тебе истинного удовольствия?» Йорги ничего не ответил, но я чувствовал, что ему страшно хотелось бы попробовать. «А тебе для этого и делать ничего не надо, только позволь мне проплыть с тобой вместе по реке сновидений в одно чудесное местечко, которое я так хорошо знаю», — соловьем заливался я. «И мы оба сможем там вволю предаваться разным безумствам и радовать себя воссозданием абсолютного хаоса. Доверься мне, я хорошо знаю, где находится это место. Ты должен всего лишь предоставить мне свободу действий, и вскоре, клянусь, мы оба будем на воле». Я немного помолчал, давая змею возможность переварить мои слова. Я знал, что он не способен сразу взять старт, но уже одно то, что он больше не пытался плюнуть в меня ядом, представлялось мне признаком весьма многообещающим. И действительно, вскоре Йормунганд снова замурлыкал, и я почувствовал, что обвивавшие меня цепи несколько ослабли. А потом и скала, на которой я провел, кажется, несколько столетий, стала понемногу терять материальность, приобретая некую эфемерную форму, точно в ужасном сновидении. Я осторожно коснулся колючей чешуи Йормунганда. Более всего она походила на острые зубья, вделанные в кольчугу и слизи. А затем уселся на него верхом, стараясь не обращать внимания на невыносимую вонь, и изо всех сил обеими руками вцепился в шипы у него на шее. И вот, наконец, Йормунганд зашевелился. Задвигался, постепенно набирая скорость, сперва очень медленно, затем все быстрее, и начал проламываться сквозь стены черной крепости, круша их точно цепь снопы пшеницы, обрушивая потолки и целые коридоры. Мы летели, оставляя позади комнаты пыток и потайные подземные темницы, все разрушая на своем пути и неудержимо стремясь вверх, на самый последний из бесчисленных уровней Нифльхейма, к воротам черной крепости. На мгновение передо мной мелькнули сами эти ворота, и за ними открылась река сновидений, сверкающее эфемерное пространство с пятнышками островов, шхер и скал, которые могли бы показаться почти прекрасными тому, кто понятия не имеет об их смертоносных свойствах. Итак, черная крепость осталась позади. А искренне ваш, по-прежнему отчаянно цепляясь за шипы на шее Йормунганда, вместе со змеем плюхнулся в реку сновидений, которая представляет собой беспорядочный поток удушающих ядовитых снов, порожденных тайными глубинными страхами племени людей и бесчисленное множество смертельно опасных фантазий и чудовищных видений. Я понимаю ваши опасения. Я и сам далеко не сразу решился выбрать подобный способ бегства. Однако иных вариантов у меня не было, и я очень надеялся, что мой змей сумеет набрать достаточную скорость, чтобы как можно меньше времени провести в этом чудовищном водовороте. Впрочем, время в царстве сна особого значения не имеет. Секунда здесь словно расцветает, превращается в несколько дней, а за минуту проходит порой целая жизнь. Но я прекрасно знал, где именно должен оказаться. Я слишком часто видел этот сон, чтобы испытывать хотя бы малейшие сомнения. Сон, который разделяли со мной столь многие. И то, что нам снилось, было невероятно высоким, вздымаясь до небес, скрепленное осколками тайного магического языка, миллионами рунических символов. Это сновидение было предназначено для того, чтобы, подобно гигантской сети, ловить в свои сверкающие ячеи даже самих богов. Хотя, если честно, мои текущие цели были куда скромнее. Но я отчаянно искал этот сон среди мусора всевозможных видений, плававшего на поверхности. А когда, наконец, его заметил, то направил змея прямо туда, в самые глубины сна об Асгарде. Ох, Асгард! Великие боги! Даже во сне он казался поистине миром чудес. Я видел в вышине небесную цитадель и ведущую к ней сверкающую дугу радужного моста. Я видел Валхалу и высокий трон Одина, над которым плавно кружили Хугин и Мунин, его вороны.
Имена воронов Одина означают «думающий» и «помнящий». Эти вороны имеют тот же хтонический характер, что и сам Один.
А внизу я видел мир людей и зеленую долину Идавёль, всю покрытую цветами. И над нею небо такой синевы, какое существует только в воспоминаниях. И далеко-далеко на самом горизонте что-то слабо мерцало и дрожало. Нет, пожалуй, не мерцало, а сияло ярко, как солнце, слепя разноцветьем красок и рунического света. На мгновение мы застыли на парапете Асгарда, балансируя в нерешительности. Я понимал, что это сон, и все же ощущение было таким отчетливым, таким всеобъемлющим. Создать нечто подобное было, разумеется, не под силу кому-то одному из смертных. И потом я был во плоти. Я мог чувствовать запахи океана и озона, разлитые в воздухе, а также аромат цветов в саду Идун.
Жена бога поэзии Браги.
Я осмотрел себя. Обличье не совсем мое, но в общем похожее, а вот головной убор был мне совершенно незнаком. Впрочем, если я в этом сне и оказался не точно таким, как прежде, то, по крайней мере, был вполне узнаваем. Интересно, чей это разум тут поработал? Кто сумел вызвать у себя такой сон, что все казалось мне абсолютно реальным? Я снова посмотрел в ту сторону, где в небесах разливалось магическое сияние. Чудесное переплетение лучей рунического света так и манило к себе, сверкая и двигаясь, точно таинственное живое существо. Неужели сумел выжить и еще кто-то из богов? А что, если во время Рагнарёка спаслась волшебница Гульвейкхейд? Или, может, это некий новый бог строит новый мир, сумев вызволить его из царства сна? А затем, прямо у себя над головой, я увидел нечто такое, что потрясло меня до глубины души. Нет, это, разумеется, был необычный сон. Наискось через весь небосвод тянулась надпись, сделанная огромными буквами, должно быть не менее чем в 1000 футов высотой и сотканная из миллионов крошечных рун, которые были скреплены неким тайным кодом, подобно обширной и невероятно прочной сети. Вот что я прочел. «А теперь выбери себе героя. Мы угодили внутрь компьютерной игры».